Глава 13. Разговор за столом. Незнайка быстро оделся и поднялся по скрипучей деревянной лестнице вверх. Он очутился в комнате, которая была немного меньше нижней, но гораздо уютнее. Два полукруглых окна с красивыми занавесками выходили на улицу. Между окнами была дверь на балкон. Посреди комнаты стоял стол, весь уставленный вазочками, мисочками и тарелочками с разными вареньями, печеньями, пирожками, крендельками, маковниками, рогаликами и прочей снетью. Видно было, что малышки решили угостить Незнайку на славу. У Незнайки даже глаза разбежались, когда он увидел на столе такое богатое угощение. Малышка с бантиком и малышка с косичками уже разливали чай. Малышка с кудряшками доставала из буфета яблочную пастилу. Синеглазка познакомила Незнайку со своими подругами. Малышку с косичками звали Белочка, малышку с бантиком – Зайка, а малышку с кудряшками – Стрекоза. Незнайка хотел поскорее сесть за стол, но в это время дверь отворилась, и в комнату вошли еще четыре малышки. Синеглазка стала знакомить с ними Незнайку. А это наши соседки – Галочка, Елочка, Маргаритка, Кубышка. Малышки обступили Незнайку со всех сторон. «Вы к нам на воздушном шаре прилетели?» – спросила черноволосая Галочка. «Да, я на воздушном шаре», – важно ответил Незнайка, поглядывая на стол. «Должно быть страшно на воздушном шаре летать», – сказала толстенькая Кубышка. «Ужас, до чего страшно! То есть нет ни чуточки», – спохватился Незнайка. «Какой вы храбрый! Я бы ни за что не полетела на воздушном шаре», — сказала Елочка. «А откуда вы прилетели?» — спросила Маргаритка. «Из цветочного города». «Где этот город?» «Там», — неопределенно махнул Незнайка рукой, — «на Огурцовой реке». «Ни разу не слыхала про такую реку», — сказала Галочка. «Должно быть далеко». «Очень далеко», — подтвердил Незнайка. «Ну, садитесь за стол, а то чай остынет», — пригласила гостей к столу Синеглазка. Незнайка не заставил себя долго упрашивать. Он мигом уселся за стол и принялся набивать рот пирожками, крендельками, пастилой и вареньем. Малышки совсем почти ничего не ели, так как им очень хотелось расспросить Незнайку про воздушный шар. Наконец Стрекоза не выдержала и спросила: «Скажите, пожалуйста, кто это придумал на воздушном шаре летать?» «Это я», — ответил Незнайка, изо всех сил работая челюстями и стараясь поскорее прожевать кусок пирога. «Да что вы говорите? Неужели вы?» — послышались со всех сторон возгласы. «Честное слово, я. Вот не сойти с места», — поклялся Незнайка и чуть не поперхнулся пирогом. «Вот интересно. Расскажите, пожалуйста, об этом», — попросила Кубышка. «Ну что тут рассказывать?» — развел Незнайка руками. «Меня давно просили наши малыши что-нибудь придумать». «Придумай что-нибудь, братец, да придумай». «Я говорю, мне, братцы, уже надоело придумывать. Сами придумайте». «Они говорят, где уж нам? Мы ведь глупенькие, а ты умный. Что тебе стоит? Придумай». «Ну ладно, говорю, что с вами делать? Придумаю». И стал думать. Незнайка с задумчивым видом стал жевать пирог. Малышки с нетерпением поглядывали на него. Наконец Белочка решилась нарушить затянувшееся молчание и, увидев, что Незнайка потянулся за новым пирогом, сказала: «Вы остановились на том, что стали думать». «Да», — воскликнул, словно очнувшись, Незнайка и стукнул пирогом по столу. «Думал я 3 дня и 3 ночи. И что бы вы думали? Придумал таки. Вот, говорю, братцы, будет вам шар». И сделали шар. Про меня даже поэт Цветик, есть у нас такой поэт, стихи сочинил. Наш Незнайка шар придумал. Или нет, придумал шар Незнайка наш. Или нет, на шар придумал незнайка? Нет, забыл. Про меня, знаете, много стихов сочиняют, не упомнишь их все. Незнайка снова принялся за пирог. «Как же вы сделали шар?» — спросила Синеглазка. «О, это была большая работа. Все наши малыши работали дни и ночи. Кто резиной мажет, кто насос качает. А я только хожу да посвистываю. То есть не посвистываю, я каждому указываю, что нужно делать. Без меня никто ничего не понимает. Всем объясни, всем покажи. Дело очень ответственное, потому что шар каждую минуту может лопнуть». Есть у меня два помощника, Винтик и Шпунтик, мастера на все руки. Все могут сделать, а голова слабо работает. Им все надо разъяснить да показать. Вот я и разъяснил им, как сделать котел. И пошла работа. Котел кипит, вода буль-буль, пар свищет, ужас, что делается. Малышки, затаив дыхание, слушали Незнайку. А дальше? Что же дальше? Заговорили все, как только Незнайка остановился. «Наконец наступил день отлета», — продолжал Незнайка. «Коротышек собралось тысячи. Одни говорят, что шар полетит, другие, что не полетит. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит, колотят тех, которые говорят, что не полетит. А те, которые говорят, что не полетит, колотят тех, что полетит. Или нет, кажется, наоборот, те, которые полетит, тех, что не полетит». Или нет, наоборот, словом, не разберешь, кто кого колотит. Все друг друга колотят. «Ну хорошо», — сказала Синеглазка, — «вы не про драку, а про воздушный шар рассказываете». «Ладно», — согласился Незнайка. «Они, значит, подрались, а мы залезли в корзину. Я сказал речь, дескать, летим, братцы, прощайте». И полетели вверх. Прилетели наверх, смотрим, а земля внизу вот не больше этого пирога. «Не может быть!» — ахнули малышки. «Вот не сойти с места, если я вру», — поклялся Незнайка. «Да не перебивайте», — с досадой сказала Синеглазка. «Не мешайте ему, не станет он врать». «Правда, не мешайте мне врать, то есть, тьфу, не мешайте говорить правду», — сказал Незнайка. «Рассказывайте, рассказывайте», — закричали все хором. «Так вот», — продолжал Незнайка, — «летим, значит, выше. Вдруг — бум! Не летим выше. Смотрим, на облако наскочили. Что делать? Взяли топор, прорубили в облаке дырку, опять вверх полетели. Вдруг смотрим, вверх ногами летим, небо внизу, а земля вверху». «Почему же это?» — удивились малышки. «Закон природы», — объяснил Незнайка. «Выше облаков — всегда вверх ногами летают. Прилетели на самый верх, а там мороз 1000 градусов и 1/10. Все замерзли. Шар остыл и стал падать. А я был хитрый и заранее велел положить в корзину мешки с песком. Стали мы мешки бросать. Бросали, бросали, не стало больше мешков. Что делать? А у нас был малыш по имени Знайка. Трусишка такой. Он увидел, что шар падает, и давай плакать, а потом как сиганет вниз с парашютом, и пошел домой. Шар сразу стал легче и опять вверх полетел. Потом вдруг опять как полетит вниз, да как хватит о землю, да как подскочит, да снова как хватит. Я вывалился из корзины, трах головой о землю. Увлекшись, Незнайка стукнул кулаком по столу и попал по пирогу. Из пирога так и брызнула во все стороны начинка. Малышки вздрогнули и от испуга чуть не попадали со стульев. «А что же дальше?» — спросили они, придя в себя. «А дальше не помню». Наступило молчание. Все малышки смотрели на Незнайку с изумлением и даже с некоторым уважением. В их глазах он был настоящим героем. Наконец Синеглазка сказала: «Вы нас очень напугали своим воздушным шаром. Мы вчера вечером пили чай на балконе. Вдруг смотрим, летит круглый громадный шар. Подлетает к нашему дому, натыкается на забор, и вдруг — бабах! Шар лопнул, а когда мы подбежали, то увидели только корзину из березовой коры. «Вы лежали, как мертвый», — вставила Заинька. «Вот ужас! Один ботинок был у вас на ноге, другой повис на заборе, а шляпа на дереве», — добавила Белочка. «У рубашки оторвался рукав, и мы нашли его только сегодня утром», — сказала стрекоза. «Пришлось нам в спешном порядке пришивать этот рукав обратно к рубашке, а на штанах заштопывать дырку». «Почему же я очутился в этом доме?» — спросил Незнайка. «Мы вас перенесли к себе. Нельзя же было оставить вас во дворе на ночь», — ответила Синеглазка. «Ведь вы были совсем-совсем почти мертвый», — снова вставила Заинька. «Но Медуница сказала, что вы можете еще ожить, потому что у вас крепкий этот организм». «Да, у меня организм крепкий, а голова еще крепче», — хвастливо сказал Незнайка. «У другого на моем месте обязательно было бы мозготрясение». «Вы, наверное, хотели сказать сотрясение мозга», — заметила Синеглазка. «Вот-вот, сотрясение мозга», — поправился Незнайка. «Но вы говорили, что летели на воздушном шаре не один?» — спросила Синеглазка. «Конечно, не один. Нас было 16. Правда, этот трусишка Знайка выпрыгнул с парашютом, так что осталось 15». «Где же в таком случае все остальные?» — спросила Галочка. «Не знаю», — пожал плечами Незнайка. «А в корзине, кроме меня, никого не было?» «Мы нашли в корзине только краски для рисования и походную аптечку». «Это тюбика краски, а аптечка Пилюлькина», — сказал Незнайка. В это время открылась дверь, и в комнату вбежала Снежинка. «Слышали новость?» — закричала она. «Новая новость! Еще один воздушный шар прилетел и разбился. На нем прилетело 14 малышей. Они упали вчера вечером за городом. Их только сегодня утром на рассвете нашли наши малышки и помогли им добраться до больницы». «Значит, они разбились?» — ахнула Белочка. «Это ничего», — махнула рукой Снежинка. «Медуница сказала, что их вылечат». «Это, наверное, они мои товарищи», — сказал Незнайка. «Сейчас я пойду в больницу и все разузнаю». «Я провожу вас», — предложила Синеглазка. «Я тоже пойду с вами», — сказала Снежинка. Она только тут заметила круглый пластырь на лбу у Синеглазки и воскликнула. «Ах, миленькая, какой у тебя очаровательный кружочек на лбу! Тебе очень идет! Что это, новая мода на лбу кружочки носить? Я, пожалуй, сделаю себе такой же». «Нет», — ответила Синеглазка, — «это у меня пластырь. Я нечаянно ударилась лбом о дверь». «Ах, вот что!» — разочарованно протянула Снежинка. Подбежав к зеркалу, она стала надевать шляпу. Комната мигом опустела, все разбежались рассказывать новость соседям. Глава 14. Путешествие по городу. Снежинка и Синеглазка вышли с Незнайкой на улицу, по обеим сторонам которой тянулись заборчики, плетенные из тонких ивовых прутьев. За заборчиками виднелись красивые домики с красными и зелеными крышами. Над домами возвышались огромные яблони, груши и сливы. Деревья росли и во дворах, и на улицах. Весь город утопал в зелени деревьев и поэтому назывался «зеленым городом». Незнайка с любопытством поглядывал по сторонам. Чистота вокруг была необычайная. Во всех дворах работали малышки. Одни из них подстригали ножницами траву, чтобы она не росла выше положенного роста. Другие, вооружившись метлами, разметали дорожки. Третьи усиленно выколачивали пыль из длинных половиков. Этими половиками в зеленом городе застилали не только полы в домах, но даже тротуары на улицах. Правда, некоторые хозяева очень беспокоились, как бы прохожие не запачкали их половички, поэтому они стояли рядом и предупреждали, чтобы по половичкам не ходили А уж если кому-нибудь очень хочется, то чтобы тщательно вытирали ноги. Во многих дворах дорожки тоже были засланы половиками, а стены домов даже снаружи были завешаны пестрыми, красивыми коврами. В зеленом городе имелся водопровод, сделанный из стеблей тростника. Как известно, стебли тростника внутри пустые, и по ним может течь вода, как по трубам. Эти трубы были проложены вдоль каждой улицы, но они не лежали, как кто-нибудь может подумать, прямо на земле, а были прикреплены к деревянным столбикам на некоторой высоте. Поэтому трубы не гнили и могли служить очень долго, хотя и требовали постоянного наблюдения и ремонта во избежание утечки воды. От главной трубы, которая находилась на улице, шли ответвления к каждому дому. Поэтому в каждом доме имелась водопроводная вода, что, конечно, очень удобно. Кроме того, перед каждым домом имелся фонтан. Это было очень красиво и полезно, так как бившая из фонтанов вода использовалась для орошения огородов. В каждом дворе имелся свой огород, где росли репа, редиска, свекла, морковка и другие разные овощи. В одном из дворов Незнайка увидел, как малышки убирали огород. Обкопав со всех сторон репку или морковку, они привязывали к ее верхушке веревку, потом хватались за веревку руками и дергали изо всех сил. Репка или морковка выскакивала из земли вместе с корнем, и малышки с визгом и смехом тащили ее на веревке домой. «Что это у вас тут одни малышки живут? Ни одного малыша нет», — с удивлением спросил Незнайка. «Да, в нашем городе остались только малышки, потому что все малыши поселились на пляже. Там у них свой город, называется Змеевка». «Почему же они поселились на пляже?» — спросил Незнайка. «Потому что им там удобнее. Они любят по целым дням загорать и купаться, а зимой, когда река покрывается льдом, они катаются на коньках. Кроме того, им нравится жить на пляже, потому что весной река разливается и затопляет весь город». «Что ж тут хорошего, если вода затопляет город?» – удивился Незнайка. «По-моему, тоже ничего хорошего нет», – сказала Снежинка. «А вот нашим малышам нравится. Они ездят в половодье на лодках и спасают друг друга от наводнения. Они очень любят разные приключения». «Я тоже люблю приключения», — сказал Незнайка. «Нельзя ли мне познакомиться с вашими малышами?» «Нельзя», — сказала Снежинка. «Во-первых, до Змеевки надо идти целый час, потому что пляж далеко вниз по реке. Во-вторых, вы ничему хорошему у них не научитесь, только плохому. А в-третьих, мы с ними поссорились». «Из-за чего же вы поссорились?» — спросил Незнайка. «А вы знаете, что они сделали?» — сказала Синеглазка. «Зимой они пригласили нас к себе на новогоднюю елку. Сказали, что у них будет музыка и танцы. А когда мы пришли, знаете, что они сделали? Они забросали всех нас снежками». «Ну и что ж?» — спросил Незнайка. «Но мы и перестали с ними дружить. С тех пор никто к ним не приходит». «А они к вам?» «Они к нам тоже не ходят. Первое время некоторые малыши продолжали приходить к нам, но никто не хотел с ними играть. Тогда они начали баловаться от скуки. То стекло расшибут, то забор поломают», — сказала Снежинка. «А потом они подослали к нам малыша, которого звали Гвоздик», — сказала Синеглазка. «Вот был случай». «Да», — подхватила Снежинка, — «этот Гвоздик пришел к нам и наговорил, будто он хочет дружить с нами, а малышей он сам не любит за то, что они озорные. Мы разрешили ему в нашем городе жить, и что бы вы думали, он под конец сделал? Ночью удрал из дому и начал творить разные безобразия. В одном доме подпер дверь снаружи поленом, так что на утро ее нельзя было открыть изнутри. В другом доме подвесил над дверью чурбан, чтобы он ударял по голове каждого, кто выходит. В третьем доме протянул перед дверью веревку, чтобы все спотыкались и падали. В четвертом доме разобрал на крыше трубу, в пятом разбил стекла. Незнайка захлебывался от смеха, слушая эту историю. «Вы смеетесь?» — сказала Синеглазка. «А сколько малышек разбили себе носы?» Одна малышка полезла чинить трубу, упала с крыши и чуть не сломала себе ногу. «Я вовсе не над малышками смеюсь, а над этим гвоздиком», — ответил Незнайка. «Над ним не смеяться надо, а наказать хорошенько, чтобы больше не делал так», — сказала Снежинка. В это время они проходили мимо яблони, которая росла посреди улицы. Все ветви яблони были усыпаны спелыми красными яблоками. Снизу к яблоне была приставлена высокая деревянная лестница, которая доставала только до середины ее огромного ствола. Дальше кверху вела веревочная лестница, которая была привязана к нижней ветке дерева. На этой ветке сидели две малышки. Одна малышка старательно перепиливала пилой черенок яблока, другая малышка заботливо поддерживала рукой первую, чтобы она не свалилась вниз. «Ходите здесь осторожнее», — предупредила Синеглазка Незнайку. «С дерева может упасть яблоко и убить вас». «Меня не убьет», — хвастливо сказал Незнайка. «У меня голова крепкая». Малыши воображают, что только они одни храбрые, но малышки ничуть не трусливее их. «Видите, на какую высоту забрались», — сказала Снежинка. «Зато малыши на воздушных шарах летают, на автомобилях ездят», — ответил Незнайка. «Подумаешь», — сказала Снежинка. «У нас тоже многие малышки могут на автомобиле ездить». «Разве у вас автомобиль есть?» «Есть, только он испортился. Мы его чинили-чинили, никак не могли исправить. Может быть, вы поможете нам автомобиль починить?» «Помогу». «Помогу», — ответил Незнайка. «Я в этом деле кое-что понимаю. Когда Винтик и Шпунтик из больницы выпишутся, я объясню им, и они починят». «Это будет чудесно», — захлопала в ладоши Снежинка. Тут Незнайка увидел чудо природы, которого ни разу в жизни не видел. Посреди улицы лежали огромные зеленые шары, величиной с двухэтажный дом, а может даже и больше. «А что это за воздушные шары?» – удивился Незнайка. Снежинка и Синеглазка засмеялись. «Это арбузы», – сказали они. «Разве вы никогда не видели арбузов?» «Никогда», – признался Незнайка. «У нас арбузы не растут». «А для чего они?» Снежинка фыркнула. «Малыш, а не знает, для чего арбузы. Вы еще спросите, для чего яблоки и груши?» «Неужели их едят?» – удивился Незнайка. «Такую громадину и за год не съешь». «Мы не едим их», – ответила Синеглазка. «Мы добываем из них сладкий сок, то есть сироп. Если просверлить внизу арбуза дырочку, то из нее начинает вытекать сладкий сок. Из одного арбуза можно получить несколько бочек сиропа». «Кто же это придумал сажать арбузы?» – спросил Незнайка. «А это у нас есть одна малышка, очень умная. Ее зовут Соломка», — ответила Синеглазка. «Она очень любит сажать разные растения и выводить новые сорта. Раньше у нас совсем не было арбузов, но кто-то сказал Соломке, что видел в лесу дикие арбузы. Однажды осенью Соломка снарядила экспедицию в лес, и ей удалось найти заросли диких арбузов на лесной полянке. Экспедиция вернулась с семенами диких арбузов, и весной Соломка посадила семена в землю. Арбузы выросли большие, но оказались кислые. Соломка работала, не покладая рук, и пробовала сок от всех арбузов. Ей удалось выбрать арбуз, в котором был не очень кислый сок. На другой год она посадила семена от этого арбуза. На этот раз уродились арбузы не такие кислые, между ними попадались даже чуть сладкие. Соломка выбрала самый сладкий арбуз и на следующий год посадила семена от него. Так она делала несколько лет подряд и добилась, что арбузы стали сладкие, как мед. Теперь все хвалят соломку, а раньше уж как ругали. «Уж как ругали!» — сказала Снежинка. «За что же ругали?» — удивился Незнайка. Никто не верил, что из этой кислятины может выйти какой-нибудь толк. К тому же арбузы росли по всему городу, где попало, и мешали ходить. Часто арбуз начинал расти у стены какого-нибудь дома. Пока он был маленький, еще можно было терпеть, но постепенно он разрастался, наваливался на стену и начинал разрушать ее. В одном месте из-за арбуза даже целый дом рухнул. Некоторые малышки хотели даже запретить соломке сажать арбузы, но другие заступились за нее и стали помогать ей. В это время наши путешественники вышли на берег реки. «А это река Арбузовая», — сказала Снежинка. «Видите, как много тут растет арбузов». Через реку вел узенький мостик, похожий на длинный половичок, протянутый с одного берега реки на другой. Он был сделан из какой-то толстой и прочной материи. «Этот мост сделали наши малышки», — сказала Синеглазка. «Мы плели его целый месяц из стеблей льна, а потом малыши помогли нам протянуть его над водой». «Ах, как интересно было», — подхватила Снежинка. «Один малыш упал в реку и чуть не утонул, но его вытащили из воды». Синеглазка взошла на мост и зашагала на другую сторону. Незнайка тоже смело взошел на мост, но тут же остановился, так как почувствовал, что мост под ногами качается. «Что же вы там застряли?» — спросила Снежинка. «Испугались?» «И ничего я не испугался, просто мост очень смешной». Незнайка нагнулся и принялся хвататься за мост руками. При этом он хихикал, чтобы показать, будто ему совсем не страшно. Снежинка схватила Незнайку за одну руку, Синеглазка за другую, и они вдвоем перевели его по мосту. Малышки видели, что Незнайка боится, но не стали над ним смеяться, так как знали, что малыши терпеть не могут, когда над ними смеются. Перейдя на другой берег, наши путешественники прошли по улице и скоро очутились перед беленьким домиком с зеленой крышей. «Вот это и есть наша больница», — сказала Синеглазка. Глава 15. В больнице. Остановившись у двери, Снежинка потянула за ручку колокольчика. Раздался звон. Дзинь-дзинь. Дверь отворилась. На пороге появилась нянечка в белом халате и косыночке, из-под которой выбивались золотистые локоны. «Ах, батюшки!» — воскликнула она и испуганно хлопнула ладошками. «Еще одного больного привели. Больше класть некуда, честное слово. И откуда вы их берете? Целый год больница стояла пустая, никто не хотел лечиться, а сегодня уже 15-й больной». «Этот малыш вовсе не болен», — ответила Снежинка. «Он пришел навестить товарищей». «А, ну тогда заходите». Малышки и Незнайка вошли в кабинет врача. Медуница сидела за столом и что-то писала. Перед ней лежала целая куча больничных карточек, в которые записывают болезни больных. Увидев Снежинку и Синеглазку, она сказала: «Вы, наверное, пришли на больных посмотреть». «Нельзя». «Нельзя. Вы забываете, что больным нужен покой. А вы, Синеглазка, уже с пластырем на лбу? Поздравляю. Я вам это предсказывала. Уж мне-то известно, что как только в доме заведется хоть один малыш, тут только и жди синяков да шишек». «Мы вовсе не хотим на больных смотреть», — ответила Снежинка. «Больных хочет навестить вот этот малыш, их товарищ. Вот этому малышу я велела лежать в постели, а он встал без разрешения врача и, как вижу, уже начал драться. Я не могу его пропустить. Больница не место для драки. «Но ведь я вовсе не буду драться», — ответил Незнайка. «Нет-нет», — строго воскликнула Медуница и постучала своей деревянной трубочкой по столу. «Малыши всегда говорят «не буду», а потом все равно дерутся». Считая разговор с Незнайкой оконченным, Медуница повернулась к Синеглазке. «Ну-ка, покажите мне ваш лоб, милочка». Она отклеила пластырь и стала осматривать лоб Синеглазки. «Пластырь вам больше не нужен», — сказала Медуница, окончив осмотр. «Пойдемте со мной, милочка, мы погреем вам лоб синим светом, и синяка не будет». Она вышла вместе с Синеглазкой из комнаты. Незнайка увидел на вешалке белый халат и колпак. Недолго думая, он надел этот халат, напялил колпак на голову, потом нацепил на нос очки, которые Медуница оставила на столе, и, захватив со стола деревянную трубочку, вышел из комнаты. Снежинка с восторгом смотрела на Незнайку, удивляясь его смелости и находчивости. Пройдя по коридору, он открыл дверь и очутился в больничной палате, где лежали его друзья-коротышки. Подойдя к первой койке, он увидел, что на ней лежит Ворчун. Лицо у Ворчуна было угрюмое и недовольное. «Как вы себя чувствуете, больной?» – спросил Незнайка, стараясь говорить не своим голосом. «Прекрасно», – ответил Ворчун и скроил при этом такую гримасу, словно собирался через 5 минут помереть. «Встаньте, больной!» — приказал Незнайка. Ворчун нехотя приподнялся и сел на постели, тупо глядя прямо перед собой. Незнайка приложил к его груди деревянную трубочку и сказал: «Дышите». «Ну что это такое?» — проворчал Ворчун. «То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите». Незнайка щелкнул его по голове трубочкой и сказал: «Ты, Ворчун, совсем не переменился. Ворчишь, как всегда». Ворчун с удивлением взглянул на него. «Незнайка!» «Тише!» – зашипел на него Незнайка. «Слушай, Незнайка, выручи меня отсюда!» – зашептал Ворчун. «Я совсем здоров, честное слово. Я коленку ушиб, уже почти не болит, а меня держат в постели, одежду не отдают. Сил моих больше нет. Я гулять хочу. Понимаешь?» Ворчун уцепился за рукав Незнайки и не хотел его отпускать. «Ладно», — ответил Незнайка, — «потерпи немного, я придумаю что-нибудь. Только обещай, что теперь будешь слушаться меня. А если малышки будут спрашивать, кто выдумал воздушный шар, говори, что я». «Хорошо, хорошо», — закивал головой Ворчун. «Только ты уж постарайся. Можешь не беспокоиться», — обнадежил его Незнайка. Он подошел к следующей койке, на которой лежал доктор Пилюлькин. «Миленький, выручай», — зашептал Пилюлькин. «Понимаешь, каково мне терпеть? Сам всю жизнь лечил других, а теперь меня лечит». «А ты разве тоже не больной?» «Да какой там больной? На плече ссадина, да под носом царапина. Из-за этого вовсе не надо в больнице лежать. Зачем же тебя здесь держат?» «Ну, понимаешь, у них больница пустая, лечить некого, а им хочется ухаживать хоть за какими-нибудь больными. Малышки ведь. А лечат-то как? Тьфу! Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь дают меду. Это ведь неправильно. Снаружи надо йодом, а внутрь касторку. Я не согласен с таким лечением». «Я тоже не согласен», — заявил с соседней койки Авоська. «Ходить нельзя, бегать нельзя, в пятнашки играть нельзя, в расшибалочку тоже, петь даже нельзя. Одежду у всех отобрали, всем выдали по носовому платочку, лежи да сморкайся, вот тебе и все развлечение». «Зачем же вы пошли в больницу? А мы вчера высыпались из корзины за городом и легли спать. На рассвете нас разбудили малышки и говорят: „Откуда вы, малыши?“ Мы говорим: „Летели на воздушном шаре и разбились“. „Ах, вы разбились? Ах, вас лечить надо? Ах, пойдемте в больницу“. Мы и пошли. «Значит, никто не болен?» — спросил Незнайка. «Нет, один только Пулька болен». Незнайка подошел к Пульке. «Что с тобой?» «Ногу вывихнул. Совсем не могу ходить. Но не это меня тревожит. У меня, понимаешь, Булька пропал. Будь другом. Сделай доброе дело. Поищи Бульку. Он, наверное, где-нибудь здесь. Я ведь не могу сдвинуться с места». «Хорошо», — сказал Незнайка. «Я разыщу твоего Бульку. А ты говори всем, что я шар выдумал». Незнайка обошел всех малышей и предупредил, чтобы говорили, будто это он выдумал шар. Наконец он вернулся в кабинет врача. Снежинка с нетерпением ожидала его. «Ну, как себя чувствуют больные?» – спросила она. «Какие они больные?» – махнул Незнайка рукой. «Один только Пулька немножко болит». «Значит, их скоро выпишут», – обрадовалась Снежинка. «Знаете, что я думаю? Мы устроим по случаю выздоровления больных бал. Вот будет весело». «Не похоже, чтобы их собирались выписывать», — ответил Незнайка. В это время возвратились Медуница и Синеглазка. «Вы зачем надели халат?» «Что это за самоуправство?» — накинулась Медуница на Незнайку. «Никакого самоуправства нет», — ответил Незнайка. «Просто я ходил с обследованием». «Что же показало ваше обследование?» – насмешливо спросила Медуница. «Обследование показало, что все больные, кроме одного, здоровы, и их уже можно выписать». «Нет-нет», – испуганно заговорила Медуница. «Вы представляете себе, что будет, если мы сразу выпишем 14 малышей? Они перевернут весь город вверх дном. Ни одного целого стекла не останется. У всех появятся синяки и шишки. В целях предупреждения заболевания синяками мы должны оставить малышей в больнице». «Может быть, можно выписывать понемножечку?» — сказала Синеглазка. «Хотя бы по одному малышу в день». «По одному это мало. Хотя бы по два», — сказала Снежинка. «Мы хотим поскорее устроить бал». «Ну хорошо», — согласилась Медуница. «Мы составим список и с завтрашнего дня будем выписывать по одному больному». Снежинка захлопала в ладоши и бросилась обнимать Медуницу. «Нет, по два, миленькая, по два. Мне так хочется, чтобы они поскорее выписались. Вам ведь тоже хочется пойти на бал. Вы так замечательно танцуете». «Ну хорошо, по два», — смягчилась Медуница. «Начнем выписку с самых смирных. Вы должны помочь нам», — обратилась она к Незнайке. «Кто из них самый смирный?» «Да они все смирные». «Вот этому я уж никак не поверю. Малыши смирные не бывают. Для них обязательно нужно придумать какое-нибудь дело, чтобы они занялись им и забыли о шалостях». «Тогда давайте выпишем в первую очередь этих мастеров, Винтика и Шпунтика. Они сразу могли бы взяться за починку машины», — сказала Синеглазка. «Хорошая мысль», — одобрила Медуница. «Вот мы и начнем с этих Винтика и Шпунтика». Она записала Винтика и Шпунтика на бумажке. «Вслед за этими я хотела бы выписать Ворчуна», — сказала Медуница. «Он такой несносный, ворчит все время и никому не дает покою». «Нет, не нужно», — возразил Незнайка. «Ворчуна вы лучше подержите в больнице, чтобы он отучился ворчать». «Тогда можно выписать Пилюлькина. Он недоволен нашей больницей и все время критикует наши методы лечения. Такой беспокойный больной. Я не прочь вовсе избавиться от него». «Нет, Пилюлькина тоже не надо», — ответил Незнайка. «Он всю жизнь лечил других. Теперь пусть сам полечится. Лучше выпишем Тюбика. Он хороший художник, и для него сразу найдется работа. Он мой ученик. Это я его научил рисовать». «Правда, миленькая», — взмолилась Снежинка, «нельзя ли сегодня выписать Тюбика? Я попрошу его нарисовать мой портрет». «И гуслю», — добавил Незнайка, «это тоже мой ученик. Я его выучил играть на флейте». Снежинка снова бросилась обнимать медуницу. «Выпишем тюбика и гуслика, ну, пожалуйста!» «Ну, хорошо, для этих сделаем исключение», — смягчилась медуница. «Но остальных будем выписывать в порядке очереди». Наконец, список был составлен. Медуница велела выдать из кладовой одежду тюбику и гусли. Через несколько минут они оба, сияя от радости, появились у нее в кабинете. «Мы вас выписываем», — сказала им медуница. «Постарайтесь вести себя хорошо. В противном случае придется вас снова положить в больницу».